Но только жизнью и здоровьем рисковать — это негожее дело. Жизнь и здоровье нужны для царя и пригодятся для войск Донского. Но, государь ты мой, привез я тебе сестру милосердия, выход он тебя вылечит, а там, глядишь, мы и Бонапартишку разбили. И тогда сам у тебя всаженным отцом буду, и так в Питере запразднуем, что небу жарко станет. А потом, по скорости, думаю, и в крест меня призовете, грех плашать молодому казаку. До слез покраснела Ольга Федоровна. — Ну, государи мои, совет да любовь, на меня старика сердиться не след. А тебе, Петр Николаевич, спасибо за службу верную, да советую выздоравливать вскорее. Недели через две начнем сражаться. Смею думать, и побеждать будем. Ну, прощайте, дети мои. И галантно поцеловав маленькую ручку Ольги Федоровны, поцеловавшей ординарца своего, Платов вышел из комнаты. Пожали руку Свицкий, пожали Харунжи, Зазерсков грубовато спросил, — хорошо лекарство? И, обернувшись к Ольге Федоровне, сказал, — вы мне ее, пожалуйста, не разбалуйте. Он мне хорошее дитё, разумное, только не испортите, а ты смотри у меня. Лихость с бабой не потеряй. И вышел. Опять одни остались Коньков с невестой. Платов уехал, казаки опять предались мирным занятиям, Харунжи уехали по соседству к Владимирским уланам, Зазерском днем и ночью шатался по конюшням и смотрел, чтобы казаки хорошенько выкармливали коней. Жмурин пел песни и чистил занетты, Зайкин забавлялся с детьми. Коньков при внимательном уходе, при душевном спокойствии поправлялся скоро. Кашель не мучил, лихорадка прекратилась, грудь перестала болеть, а ноги и руки, ежедневно растираемые Ольгой Федоровной, быстро оправлялись. Коньков с радостью чувствовал, что возвращались силы, желал поскорее служить перед Платовым свою вину и мечтал о скором окончании похода, о скорой свадьбе. Атаман зря не скажет. Хорошо было и Ольге Федоровне. И она правлялась, и полнела, и хорошела. Что думала она? Может быть, выше и приятнее, как ухаживать за дорогим больным и видеть его скорое выздоровление? Что может быть приятнее чистого поцелуя? И не понимала эта чистая девушка, как может Гретхен жить иначе? Они спали вместе в одной комнате, и почти каждую ночь слышались три осторожные удара в стекло, и Гретхен покорно вставала и уходила, чтобы вернуться под утро. Зачем эти свидания? Что интересного в бледном Каргине, в курчавом Жмурине? Холодностью, — ответила она Каргину, когда раз вечером на крылечке он стал ей говорить, что ему, образованному человеку, тяжело с этим мужичем, что его обманула жена, что его преследует Зазерсков. Даже всплакнул слегка молодой казак перед красивой девушкой, но не вызвал участливого слова, не добился ласкового взора. Не понимала она измены жены Каргина. А главное, не могла понять, как может говорить такие сокровенные вещи человеку постороннему. И ни с чем ушел письменный человек, думавший найти образованного, сочувствующему человека в невесте товарища. Через неделю Коньков стал выходить. Тогда начались прогулки в рощу, на горы, к речке. Молодые казаки снимали шапки, старые сослуживцы, знавшие хорошо Пидру Микулича, поздравляли с выздоровлением, новички делали фронт, и все это радовало и тешило любящую Петруся Ольгу Федоровну. Радовало ее ясное летнее небо, и зелень лугов, и тишина лесов с расчищенными дорожками, со скамейками здесь и там. Часами, сидя на выгоне, слушали они пастушью свирель и блеяние стад, смотрели волны горного ручья, наблюдали жизнь муравьев в лесу, прыжки забавной белочки. — Ведь и ты моя белочка, — говорил ей казак. — Ах ты, сам ты белка! И широкой волной охватывало их счастье. Казалось, Бог хотел вознаградить Харунжева за его лишение. и Божья награда была больше и выше, чем все кресты, все знаки отличия, данные людьми. Но недолго длилось это блаженство. Как минута промелькнули две недели вдвоем. Здоровье вернулось, пора было в строй. Перемирие кончилось, полки собирались к Дрездену. С трудом уговорил Коньков Ольгу Федоровну воспользоваться случаем и с транспортом раненых гвардейцев уехать к отцу в Петербург. — Я буду так спокойней, моя ненаглядная, радость ты моя, я с тобой хочу! Капризно, как маленький ребенок, повторяла она. — Нельзя, дорогая, мы опять в разъезды, мы опять уйдем вперед, чтобы быть очами и ушами армии. — Ах, голубок мой, так хороши были эти две недели. Знать, что ты в тепле, что ты со мной, что тебе хорошо. Теперь я опять буду волноваться, буду не спать, томиться, ожидая тебя. Не бойся, моя радость, война скоро кончится, и тут уже переговоры о мире, дай Бог. В одно ясное утро, в первых числах августа, раздались крики для сбора. Поседлали, повьючили коней казаки, сел на Занетта Коньков и в слезах в дорожном платье вышла проводить жениха Ольга Федоровна. Прощай, голубчик, прощай, Занетта, носи своего барина, выручай из беды. Прощай, Жмурин, Зайкин, прощайте, друзья мои, да поможет вам Бог. Прощай, дорогая сотня, прощайте, милые атаманцы, ну еще раз прощай, Петрусь, догоняй, отстанешь, — прошептала Ольга и поцеловала пыльный сапог его. Затем, рыдая, Ольга Федоровна перекрестила его и отвернулась. Коньков поцеловал ее в губы и вскачь пустился догонять сотню. Села в тарантас Ольга Федоровна. Сел с ней Гретхен тоже в слезах, хмурый жених Генрих махнул кнутом, и застучали колеса по камням. Оглянулся Коньков, черной точкой виднелся тарантас, глянул, кругом суровые лица, знакомые боевые выражения в глазах. Недолго еще подумал он про Ольгу, и весело, радостно стало на душе у него, и с хорошим предчувствием пошел он в поход. Глава 22. Эпиграф. Для изучения законов истории мы должны изменять совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Граф Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Всякое мировое событие неизбежно следует известным законам. Не недостаток в кавалерии, мешавший Наполеону довершать свои победы энергичным преследованием, не отсутствие военного таланта фельдмаршале князя Шварценберге, несомнительная храбрость немецких волонтеров и стойкость русской армии губили Наполеона и разрушали многие года созидаемую всемирную монархию. Идея всемирной монархии не сливалась с важнейшими мировыми законами, с идеями национализма, главным образом. Русские были слишком разнородны. С немцами и французы с русскими и голландцами, чтобы воля даже и гениального человека могла их спаять. И 9 лет созидавшееся великое здание рушилось само собой. На победы под Кульмом и Дановицами союзников. Наполеон отвечал Люценом и Бауценом. Войска плясали, как в кадрили, то наступая, то отступая. Летом оправлялись, в осень начинали борьбу. Союзники делали 1000 глупостей и ошибок, напрасно испытывая храбрость своих войск, и все-таки действия клонились к победе, и Наполеон медленно отступал. Невидимо совершался мировой переворот, и тщетно Наполеон напрягал свои силы, тщетно дрались с безумной отвагой французские полки, а они погибали без пользы. Разлившийся поток французского владычества входил в свои берега, он сделал свое дело. Он пробудил патриотизм германского юношества, дал толчок к объединению германских земель. довел патриотизм русских до предела и укрепил их в любви к Отечеству. Мировая миссия Наполеона была кончена. Судьба, пославшая его, убрала его, как нечто ненужное, и напрасно были усилия этого маленького, но гордого человека. Час его пробил. Кутузов умер весной в Бунцлау. Князь Витгенштейн был сменен, и командование союзными армиями было вверено немцу князю Шварценбергу. В противной с другим своим собратом Шварценберг был плох даже на бумаге. Перемирие кончилось. Каждый просроченный день усиливал Наполеона, а в главной квартире все еще спорили и не могли решиться наступать. Главнокомандующий не знал, сколько сил у Наполеона и где он находится. Собранные сведения сказали, что французская армия где-то там, у Дрездена, но сколько там корпусов, каковы силы, чьи войска, никто не знал. 10 августа, на пятый день по окончании перемирия, решаются наступать на столицу Саксонии. И вдруг у немецкого генерала встает роковой вопрос, укреплен Дрезден или нет? Сколько-то может быть войска? Каковы подступы? Удобны ли дороги? В главной квартире нет карты, нет даже рекогносцировочного крока. Добывают старинную карту Петри, по которой еще действовал чуть ли не Густав Адольф, но ей нельзя верить. С тех пор минуло много воды, многое могло перемениться, но наступать надо. На заре 10 августа 1813 года через Саксонские рудные горы движутся казаки Родионова. 20-й, 25-й, 26-й егерские полки, батарейная рота номер 3, конно-артиллерийская рота номер 7, Гродненский гусарский полк, 21-й, 24-й егерские батальоны, атаманский полк и казаки Иловайского — это авангард генерала рота. Сзади идет корпус Раевского, а еще далее вся армия. Маршруты даны неточные. Армия наступает ощупью. Поутру 13 августа на горизонте показались строения Дрездена. Показались французские войска. Пехота рассыпала цепи. Казаки начали бесконечные маячения. Раздались орудийные выстрелы. Делали то, что на военном языке называется рекогносцировкой. Под прикрытием войск фельдмаршал император Александр, король прусский, генералы Моро и Жомини въехали на холм и в трубы обозревали позиции. В круглое стекло трубы видна была здесь и там французская пехота, дымки орудий, виднелись здания, холмы, быть может, укрепления, а может быть, просто курганы, карта Петри ничего не выясняет. Пленных нет, никто не знает, там Наполеон или нет. Вся французская армия собралась на защиту столицы Саксонии, или там сосредоточено 2-3 корпуса. Атаковать или нет? Под вечер один прусский волонтер в вольном платье, ходивший в Дрезден, явился в главную квартиру. Его доклад был принят как откровение свыше, как нечто необычайно верное. Самое важное было то, что Наполеон еще не прибыл в Дрезден, что город слабо занят и плохо укреплен. Надо было решиться. Стремительно атаковать, но Шварценберг не умеет быстро решаться. Собирается военный совет. Русские генералы бесятся, из себя выходят. Немцы поражают своим хладнокровием и спокойствием. Наконец, ночью разослана диспозиция. В ней все определено. Каждой части указано, что она должна взять в этот день. А возможность взять больше не верили. Многочисленная армия союзников по диспозиции к концу боя овладела только городскими предместьями. Войска разбрасывались на громадном протяжении, безо всякой связи, без всякого единства действий. Сражение грозило перейти в ряд отдельных стычек и боев за местные предметы. Но как-никак диспозиция была дана, войскам разрешали драться. Настало 14 августа. День был жаркий и солнечный, небо цвета бирюзы, ничем не закрыты, ничем не затуманены. Солдаты рвались вперед, стремились скорее достигнуть города и овладеть им, но их не пускали, да и нельзя было пустить, они были разорены. День прошел в бесплодном кровопролитии, тем временем Наполеон призывал к себе все новые и новые резервы, и армия его поспешно собиралась. Но ни эти ошибки Шварценберга, ни неудачи 14 августа не могли уже дать Наполеону победы. Его час пробил. Союзники были слишком многочисленны, чтобы можно было их разбить сразу. Бой затягивался, и Шварценберг имел время исправить свои ошибки. Но все это созналось потом. Тогда вышли подробные планы, были доставлены донесения, и пестрые значки обступили розовой краской очерченное пространство с надписью «Дрезден». Тогда увидели и растянутость позиции, тогда познали неуместность своей робости, но в тот знойный день никто этого не сознавал. Ночью, эту сырую, холодную августовскую ночь, когда по небосклону носились темные тучи, скопляясь и предвещая серый дождливый день, у костров, горевших близ деревни Толкевиц, в группе казаков, гусары, стрелков считали бой удачным. Французы много раз ходили в атаку, но всякий раз лубенцы отражали их ударом сабли, и пехота неприятельская бежала. Ручей недалеко от Флосграбена, где поили лошадей, каменные домики, окруженные садами и огородами, составили маленький мирок, вокруг которого сосредоточивались интересы авангарда рота. Исаул Зазерсков, молодой хоронжий Кумов, да два гусарских корнета составили группу у костра. Немного поодаль у другого сидели Зайкин, Каргин, еще двое казаков жарили баранину. Холодный ветер прохватывал их насквозь, но от костра шло тепло, и аппетитный аромат мяса удерживал казаков у огня и привлекал пехотных солдат туда, где собирались казаки. — Что, Сипа, есть захотелось? — грубовато спросил Зайкин у маленького егеря. — Да что ж, казачки, как не захотеть есть? День целый дрались, ничего не емшь, захочется поневоле есть. — Тоже дрались, — передразнил казак. — За кустами-то, лежачи. Наша война такая, землячок. Каждому войску свой предел положен. Вы, скажем, на конях, мы пеши орудуем. Антиллерия стрельбой поражает. — Так, — говоришь, — есть хочу. Хочу, дяденька, во как хочу. — Ах ты, Сипа, несчастный, что ж ты не озаботился? Своего барашка взять. — Да где ж найдешь-то, дяденька? — Да вот же нашел же я. А чё б тебе не найти? — Нас за это под расстрел, дяденька, за грабежи. — Грабежи! Враг так берет, а мы ему бережем. Так, что ли? Тоже начальство, ваш мудрёны. Про то не могём знать, дяденька. Вы казаки, вольные люди, вам позволяют? — Просительно, — говорил маленький егерь, глядя жадными глазами, как румянилась баранья лопатка и закипал на ней жир. — Что ж, ваше начальство не заботилось вас накормить? Так где же, дяденька, сражение, одно слово, у нас офицер-то не емши, — робко сговорил солдат. — Зачем испытываете, Зайкин? — строго остановил Каргин. — Дайте им поесть. — А чего не дать, Николай Петрович? Мне их очень нажаль, да хочется злобу сорвать. — Отчего регулярные сегодня нас не пустили на Дрезден? Отчего Матвею Ивановичу дело до сей поры не дали? — Про это же он же не может знать, Зайкин, это же свыше идет. — Эх, ночка-то темная, — прервал молчавший пока старый солдат. — Будет завтра дождь. С утра будет. Тяжело атамана, молодцы, будет завтра драться. Не то, Иван Егорыч, почтительно обратился к нему Зайкин. Не то будет тяжело, что дождь, а то тяжело, что гляньте, какая позиция. Спереди река, сзади деревня. Тут конному не приведи бог, как будет тяжко. Ну что ж, пешки будем драться. Баранина поспела. Что ж, дать им? — обратился Зайкин к Ивану Егорычу и кивнул на солдат. — Дай, тоже воин и храбрый. Зайкин достал нож из сапога и, положив баранину на потниковую крышку, стал резать сочные ломти и наделять им пехоту. Подошли еще солдатики. — Что это у вас как много? Всем не хватит? — крикнул Зайкин. — Расходить, брат, че зря траву топчить? Но никто не шевельнулся. Все хмуро смотрели на баранью лопатку. — Дели им все. — молвил тихо Иван Егорыч. — Мы ведь обедали, а они нет. Тоже Христовы воины. — Ну ладно, где наша казачья не пропадала? А и барашка ж был важный. И ломти один с другим уходили в протянутые руки егерей. Исчезла, наконец, и кость. Зайкин толкнул костер ногой, завернулся с головой в шинель и лег. примеру его последовали ожидавшие ужина Иван Егорыч, Каргин и молоденький безусый казачок Сысоев. Ужин не состоялся, порешили заснуть так, но с голодухи не спалось. Костер грел только один бок, а с другого открытого продувал холодный ветерок и мочил накрапывающий дождь. Тяжелые думы одолели Каргина. Вот ж почти год, как он женился. У Маруси давно родился ребенок. Не его положим, но все-таки ребенок, которого он будет любить. Сын или дочь, он даже не знает этого. Да и зачем знать, не все ли равно. Он покинул ее больную, расстроенную вскоре после свадьбы. Но ведь она подлая. Подлая? Почему? А я не подлый, а мой грек с Греткин, с Эммой, с крепостной грушей. Я мужчина, мне все позволено, я могу делать все, что хочу, от меня ничего не убудет. Но эти оправдания не успокаивали его. Ах, война, война! Зачем тебя придумали люди? Мерзнем, мокнем, шатаемся по грязи, как собаки, словно, и никто спасибо не скажет. Был бы я теперь в университете, читал бы я умные книжки, все бы хорошо шло, а теперь рядовой казак, и в урядники не произвели. Отчего? Зазерсков чего-то мною недоволен. Ну да что там, терпи, казак, атаманом будешь. Дождь барабанит по набухающей шинели. Земля намокает под боком, костер шипит и потрескивает от дождевых капель. Каргина одолевает дремота, и мало-помалу он забывается. Холодная струйка, пробравшаяся под воротник, будет его, он вздрагивает и долго ворочается. Откинув шинель, он открывает лицо и сразу попадает под дождевой душ. Все небо заволокло тучами, и мелкий дождик потянулся надолго. Каргин поднялся с земли, надел кир на голову и пошел бродить по бивуаку. Долго ходил взад и вперед, думая мрачные думы. Наконец стало чуть светлее, но было все такое же серое, холодное, дождливое небо, тучи закрывали горизонт, было мрачно и сыро. Казаки просыпались, шли умываться на реку, потом поили продрогших лошадей, задавали сено и овса. Офицеры спали под навесом из рогож, накрытые плащами, и странно бледны были их истомленные лица. Зашевелились в пехоте. Раздались голоса, хриплые, простуженные, нехотя натягивали ранцы, разбирали ружья солдаты. Туман таял, исчезал, становился как будто теплее. Далеко впереди, за маленькой рощей у деревни Блазовица, где ночевала стрелковая цепь, стали постукивать выстрелы. Сначала редко, одиноко, потом чаще и чаще, то дивизия Рорре повела наступление. Вскоре показались зеленые мундиры, егеря отступали к Шелкевицу. В ружье раздалась команда в пехоте, по коням кричали в кавалерии. Отряд рота тоже пришел в движение. — Ездовый, садись! — отчаянно завопил маленький толстый капитан батарейной роты. Отряд двинулся назад к селению Стринин. Здесь пехота дала несколько залпов, но пришло опять приказание отступать, и войско зашлепало по грязной раскисшей дороге. Он валом валил на наш правый фланг. За дивизией Роре шла дивизия ДКУ, держаться было трудно, но рот отступал медленно. У Зейдница, селение окруженного рвом, приказано было остановиться. Егеря бегом разбежались по рву. Лубенцы стали впереди, за ними разместились казаки. Батарейная рота, увязая в грязи, выезжала на позицию. Пехотные солдатики, держа в одной руке ружье, другой хватались за грязные, облипшие глиной спицы и обод, и толкали орудия и ящики, помогая лошадям вывести на глинистую гору. Наконец раздались пушечные выстрелы, и егеря ободрились. — Ну, теперь час артиллерии, много легче будет. — Все, обстоим. — Так отдохнем, — молвил маленький егерь, что просил ночью казаков баранины. — Ишь ты, сколько отмололь по этой грязи! А что, братцы, к полудню близко, часов 11 есть, ври, это значит, мы уж сколько воюем? Да многие их потеряли. Глянь-ка, сколько их высыпает! Ну, рот, рот, как тебе съесть такой буки в рот? Ах, раздуй тебя горой, тоже выдумщик! На это надо взять. Действительно, положение роты становилось отчаянным. Против его пятитысячного отряда скоплялись корпуса Мортье и Нансути. Но егеря стреляли метко, казачьи пики горели внушительно, и молодые французские солдаты, из коих большинство в первый раз участвовали в бою, наступали вяло и нерешительно. Вдруг вдали послышались громкие крики «Vive l'Empereur!» Крики эти, перекатываясь, направлялись от дрезденского Гроссгартена и сопровождали маленькую кучку всадников. Впереди ехал человек в сером сюртуке на белой лошади. Наполеон объезжал свои войска. Наполеон — это священное имя для французского солдата. Это нечто такое великое и сильное, что заставляло забывать дом, жену, детей, заставляло покидать родину и идти в далекие неизвестные земли, что заглушало страх смерти, боль от ран, и ободрились молодые конскрипты, и с громовым криком «Вив л'Эмпераур!» «Да здравствует император!» ринулись они на заднец. Все стихло на минуту в русском отряде. Шутки прекратились, заряженные ружья положены на вал, у каждого своя цель, своя дума. «Картечь!» — слышна команда в артиллерии, звенят орудия, суетливо возится прислуга возле пушек. «Шашки! Вон!» — командует в Лубинском полку, и наступает решительная минута контратаки. Теперь стали видны моложавые лица французских солдат, намокшие мундиры, грязные, облипшие глиной штиблеты. «Батарея!» — отчаянным хриплым голосом кричит капитан. Суетятся номера спальниками, стихла пехота, взяв на руку ружья, рвутся взволнованные кони гусар. «Пли!» — на минуту все затянулось дымом. Грохот прокатился далеким эхом до самого города. Стихший на минуту дождик полил снова, но дым рассеялся и обнаружил синие мундиры, насевшие совсем близко на батарею. «С места в карьер! Марш! Марш!» — слышна команда гусар, и разом рванули гнедые лошади, и с громовым ура понесли из гусары на выручку своих. Вихрем пронеслись эскадроны сквозь батарею, поспешно бравшую орудие на задки, и мощно врубились в четвертый французский полк. Дрогнули французы и побежали, бросая оружие, но за четвертым полком смыкались в каре другие полки двадцатитысячного отряда. Пули срывали людей с лошадей, лошади падали с перешибленными ногами и жалобным ржанием терзали слух одиноких всадников. «Назад!» — трубит трубач, и расстроенные лубинцы отступают. Они прикрыли батарею. Выручили ее, они свято исполнили свое назначение. Весь отряд роты втягивается в селение Рейк. «Братцы, — говорит генерал, проезжая по рядам, — не посрамим земли русской, умрем за веру православную, умрем за батюшку, станем здесь твердой ногой, постараемся, — отвечают мокрые, голодные, оборванные солдаты. Казаки и гусары слезают с лошадей и, оставив их на улице и по дворам, сняв карабины и заряжая их на ходу, бегом занимают вперемешку с егерями опушку деревни. Команд нет, нету частей, роты, эскадроны. Эскадроны сбились вместе и перемешались. Офицеры разобрали участки. Не стало. Атаманского, Лубинского, егерского полков были одни люди отряда роты, решившие умереть, но не отступить. И Коргин лег с карабином на валик за кирпичной стеной. Прилег и Зайкин, что смеялся вчера, что пехота лежа дерется. Каждый нацелил себе врага, каждый жаждал боя. Вдруг камни, тын, колодцы, валик, огородная гряда этого чужое им селения стали им бесконечно дороги, а страдания, даже самая жизнь, стали нипочем, только бы удержать за собою деревню Рейк. Дивизия Роре развернула батальоны. Успех ободрил солдат. Как русские считали для себя самым большим счастьем отстоять деревню, так для молодых французских конскриптов более всего улыбалось забрать в свои руки никому не нужную, ничего не значащую саксонскую деревушку. Многие офицеры побрали ружья и легли в ряд солдат, чтобы усилить оборону. Исаул Зазерсков залег рядом с Каргиным. — Что, Николай Петрович, весело? — шутливо обратился он к молодому казаку. — Весело, Аким Михайлович. — Да мы их не пустим! — радостно отвечал Каргин. Ему действительно было весело драться под проливным дождем, лежа на грязном земляном валике. Неприятель приближался. Ни одна пуля не пропадала даром, но зрелище смерти, как бы летающий вокруг, только опьяняло солдат. Вот затрещали барабаны, стрельба умолкла, русские стали с ружьем наготове на валик. «Ура!» — загремел передовой батальон. «Ура!» — весело закричали защитники и толпой побежали навстречу французам. На мгновение приостановились французы, но этой секунды довольно было, чтобы смять и поразить передних, чтобы вселить панику в задних. Первый полк побежал, а солдаты вернулись назад в рейк, опять постукивает их штуцера, и белым дымком окутывается валик перед деревней. Но вот удачно лопнула граната у стога сена. Сток загорелся и перекинул огонь на сарай, а с сарая перешел на дом бондаря и запылала деревня. Никто не обращал внимания на пожар. Казаки и гусары отвели лошадей в безопасное место и опять вернулись для меткой стрельбы по врагу. Целых два часа продолжался бой. Стоило французам кинуться в атаку, русские смело встречали их контратакой, и начиналось отступление. Французы развертывали новые батальоны, на позицию выезжали новые батареи, но успеха не было. Рот сознавал, что задержанием этой деревни он оказывает влияние на ход боя и расстраивает широкие планы Наполеона, а люди его отряда до последнего барабанщика привязывались к этой деревне и решили лучше умереть, чем сдать ее. Но отступать надо было. Французские полки обходили ее с тылу, авангард мог был быть поставлен в тяжелое и безвыходное положение. Рот, два-три командира полков сознавали это, но солдаты, казаки и субалтерн офицеры считали, что они победители. Они не видели ничего дальше балки ручья, что приходилось ими рано утром, и откуда выходили утомленные французские батальоны. Они не знали ничего, кроме этой пылающей деревни, пожарным огнем согревающей их тела, высушивающей одежды. И если бы им сказали, что кроме их отряда дерутся сотни тысяч войск, что они маленькая песчинка в армии, что усилия их подобно усилиям муравья, тащащего соломинку рядом с лошадью, они бы удивились и, пожалуй, не поверили бы. Они в эти моменты жаркого боя были все. И кроме них ничего не было. Надо было нанести отрезвляющий удар, чтобы дать понять, как малы и ничтожны они были. И Каргин получил такой удар. Готовилась новая контратака. Солдаты вставали, казаки закидывали ружья за плечи, вынимали шашки из ножен. — Ты что же, Николай Петрович, — сказал Егор Иванович. — Погоди, я хочу вот этого пузатого уложить! — и Каргин, вытянувшись на валике, стал целить. Ему показалось, что он выстрелил раньше. По крайней мере, все заволкло с дымом и туманом, и окрестность на минуту исчезла из глаз. Когда туман рассеялся, Каргина поразила тишина. Он лежал с закрытыми глазами. Он стал прислушиваться. Нет, шум был, но какой-то неясный, глухой. Где-то далеко-далеко кричали «Ура!», трещали балки, и слышался вой разгоревшегося пожара и топот беспокойных лошадей. Каргин нехотя открыл глаза и с удивлением заметил красноватый отблеск пламени на зеленой сырой траве. Шум то утихал и удалялся, то снова становился ближе, перекатываясь волнами. Но Каргина не интересовал этот шум. Он понял, что это... Они там дерутся из-за чего-то. И их боевые заботы, все то, что волновало его несколько минут тому назад, показалось ему мелким и ничтожным. Черная мокрая земля с примятой травой, только она одна не была ничтожна. Он глядел, как некоторые травинки, посильнее и погибче, разгибались медленно и, казалось, хотели стряхнуть с себя грязь, смотрел, как черная блестящая жужелица набежала на ком грязи, приостановилась и побежала дальше, унося на своих крыльях отблеск пламени пожара. Секунды тянулись страшно долгие, но это не было неприятно. Мысли были такие простые, ясные. Если в его воображении вставала комната, то она была просто и уютно убрана. Сквозь чистые кисейные занавески яркое солнце бросало на пол свои четырехугольники, и свежий аромат от хорошо навощенного пола наполнял воздух. Являлась речка, и это был тихо журчащий под сенью дерев лесной ручеек, задумчивый и спокойный. Все было просто и ясно в мозгу, только война была вопиющей несправедливостью, чем-то резким, кричащим, каким-то красным пятном, вырезывающимся на спокойном сине-сером фоне. Но об ней не надо было думать, и Каргин не думал о войне. Перед ним опять вставали видения чего-то такого простого и ясного, каким кажется весь мир в раннем детстве, когда солнце светит ярче, воздух чище и прозрачнее, люди добрее. Мимо него бежали какие-то люди в тяжелых, облипших грязью сапогах. Они не обращали на него никакого внимания. Один прыгнул через него, и большой ком грязи, сорвавший из глинища, упал на раненого и причинил минутную боль. «За что? За что?» — с горечью подумал Каргин. Вслед за сапогами, мелькавшими перед глазами лежащего Каргина, замелькали облипшие грязью штиблеты и разутые босые ноги. То проносились наши войска, преследуемые вчетверо сильнейшим неприятелем. Один из конскриптов, молодой мальчик, недавно слезно прощавшийся с матерью, фермершей в Провансе, наивный и чистый, с размаху всадил штык в бок лежащего казака и, засмеявшись, побежал дальше. Зачем он сделал это? Он сам и не сознавал. Если бы ему сказали, что он нанес смертельный удар легко раненому, что причинил ему невыносимые страдания, что сделал молодую женщину на Дальнем Востоке вдовой, а ребенка сиротой, он был бы страшно смущен, и кровавый призрак убитого им казака, может быть, преследовал бы его целую жизнь. Но никто ему этого не сказал. И, ударив в бок человека в синем мундире, он стряхнул кровь, покрывшую штык, и весело побежал по улице, прыгая через трупы, и его веселое и жизнерадостное настроение нисколько не пострадало от этого, да он не думал больше о раненом казаке. Весь свет изменился теперь для Каргина. Что-то холодное, жестокое вошло внутрь его. Вошло туда, куда не должно было входить, вошло и вышло, и вдруг стало тепло и мокро. Бок быстро намокал, и по мере того, как мундир становился сырее, а боль сильнее, свет дня погасал перед его очами. Желания становились мельче, уже мир ограниченнее, память слабее, что-то светлое, радостное мелькнуло было перед ним, как луч солнца в темной конурке. И опять ничего, опять та же тьма. Казаки поспешно садились на коней, готовились догонять ушедшую пехоту. Отступление было в полном разгаре. — Где Николай Петрович? — спросил Зайкин, беря за чумбур лысую лошадь Каргина. — Там, — сурово ответил Иван Егорыч, махнул рукой по направлению к деревне. Никто не переспросил, никто ничего не сказал. Зайкин жестоко ругнул заигравшую было лошадь и свирепо крикнул «Но черт!» и сотня молча потянулась вслед за авангардом. Все были недовольны. Всем казалось, что они разбиты, что плохо сражались, что не выполнили они своего назначения. И глухая злоба на тех, кто заставил отступить, не давала думать о Каргине и о многих других, что остались там, где теперь он, за той роковой чертой, за которой кончается наша, и начинается его. Но они ошибались. Они были победителями, хотя и относительно. Глава 23. Эпиграф. 15 человек казаков с одним офицером, знавшим несколько язык того края, отряжены были ночью для отыскания, сколь возможно, хотя несколько лодок, оставшихся как-либо в безвестности у неприятеля. Приплыв к правому берегу противу деревни Ломач, найдены были им еще две больших лодки, на коих, по показанию гребца, находилась библиотека Лютера, следовавшая из Виттенберга в Дрезден. Ящики сии в то же время были выгружены для доставления он их сухим путем. Военно-ученый архив. Дело номер 2073. Генерал Рот, писал Астер, весьма удачно исполнил возложенное на него трудное поручение. Сделать перемену фронта назад ввиду превосходных неприятельских сил на вязкой местности при постоянном напоре противника на основную точку его движения. Потеря его пленными была незначительна, войска его выказали способность к маневрированию и явили новый опыт обычной русским храбрости, чему доказательством служит огромная потеря людей как страны их, так и страны французов. С тяжелым сердцем, грустно понурившись, шлепали по размокшей глинистой дороге казаки и солдаты рота. А сзади пылали деревни, громыхали неприятельские пушки, раздавались победные клики. «Отступать!» Отступали после Люцена, отступали после Бауцена. Конец. Потом собрались силами и ударили на Дрезден. А теперь опять отступать. Но отступать перед Наполеоном — не позор, это нормальное явление. Да, не светлый ум императора Александра. Нерешимость бороться не на жизнь, а на смерть короля прусского, неопытность Моро, неглубокие сведения Жомини не могли заменить недостатка в вожде, способном управлять огромной армией. По размокшим и раскисшим дорогам шлепали войска, изнуренные, измученные тяжелым походом, павшие духом после неудачного боя. Кавалерия шла в поводу с лошадьми, подбившимися, никуда не способными, затупелыми от усталости. Если бы Наполеон мог ударить в этот момент на армию союзников, если бы была у него лихая кавалерия, кончился бы тогда великий поход, и не было бы Лейпцига и Парижа, Ватерлоо и Святой Елены. Но спят богатыри-кирасиры. Спят удалые гусары под снегом неприютной холодной России, усеяли своими иконскими трупами они далекий путь от Москвы до Данцига. И недоволен победой великий полководец. Мрачная будущность рисуется ему на горизонте, закрытым тучами. Хмурится ясный лоб, и мрачно, словно предугадывая зловещее будущее, говорит он: «Войска, направленные против Берлина, разбиты. Опасаюсь также и за Макдональда. Он храбр, предан мне, но ему недостает счастья. Счастья! Да и Наполеону нужно было счастье». Коньков не участвовал в сражении под Дрезденом. В главной квартире сильно беспокоились о положении Северной армии, наследного принца, и для получения донесения оттуда решено было снарядить летучий отряд, командование которым верили князю Кудашеву. В отряд назначались два эскадрона Овельп-Опольского гусарского полка и две сотни отборных казаков атаманского полка. В число отборных Коньков не мог не попасть. И, весело собравшись, он, в числе прочих, тронулся по грязной осенней дороге. Надлежало пройти слишком 200 верст сквозь неприятельские расположения и вернуться обратно. Сознание важности поручения, а главное — сознание, что не будут они участвовать в том сражении, от которого толку не выйдет, радовало офицеров, казаков-солдат, и отряд весело подавался рысью вперед и вперед, оставляя сзади себя хмурую недовольную армию и стены неприступного Дрездена. Коньков особенно радовался этой партии. В ней он скорее забудет свою ненаглядную Ольгу, и время пробежит скорее. Война придет к концу, он вернется в Петербург, и, может быть, его прикомандируют к лейб-казачьему полку. Вероятно, его к тому времени произведут в чин ротмистра, он будет командовать эскадрон. Тот-то заживем тогда, будем ездить в театры, гулять по Невской перспективе, по набережной, а в весенние белые ночи будем кататься на лодке, и тепло, уютно, хорошо будет у нас. Это не то, что мокнуть на осеннем дожде. А дождь зарядил не на шутку. Золотистая шея Нетты побурела, потемнела, сделалась скользкой и горячей. Грива слиплась и лежит на мокрой шее ровными прядями. На ушах дрожат капли. Казаки съежились на седлах. Впереди Англезом подскакивают гусары. Хорошенький Воейков задержал лошадь и подъехал к Конькову. — Ну что, Харунжий, как живете, можете? — Сотник! — весело поправил его Коньков. — Давно? — Поздравляю, очень-очень рад, когда же после Тарутина. — Да, ведь вы там отличились. — Казаки вообще отличаются, — скромно заметил Коньков. — Ну и вы особенно. — Наверное. — Знаете, я вам завидую немножко. Вы такой храбрый и лихой. Мне кажется, отважнее вас нет во всей армии. С восхищением глядя на сотника, сказал Воейков. — Верно, ваше благородие. Супротив Пидра Микулича храбрее нету казака, — из рядов весело сказал Жмурин. Воейков покосился немного, но, вспомнив, что у казаков своя товарищеская дисциплина, весело взглянул на казака и по-французски сказал Конькову. — Это самое лестное, что можно слышать. Отзыв своих солдат дороже похвалы начальству. Вспыхнул Коньков, и радостно, и хорошо, и стыдно ему стало. Вот бы Оля послушала, — мелькнуло у него в голове. — Почему вас называют Пидро Микулич? Это так смешно. — Петр Николаевич, Петр Николаевич, ну и до Пидро Микулич добрались. — Пидро, это так забавно, и потом еще я одному завидую, у вас такая прелестная невеста. — Правда, оживленно, — заговорил сотник. — Простите, я вас и не поблагодарил за ее спасение, я вам всем обязан, пустяки. Эти мерзавцы разбежались при нашем появлении. Мне очень приятно было возобновить знакомство с Ольгой Федоровной. — А признайтесь, вам немного досадно было, что не вы ее освободили? — Да, искренно, — ответил Коньков. — Это мне доставило большую радость. Это было бы красиво, точно в романе. — А разве все теперешние события не похожи на вымысел, на какую-то фантастическую сказку? — Подумайте, мне 23-й год, а я верхом объехал пол Европы, видел турок. Их города, их жизнь. Дрался и в России, и в Пруссии, и в Саксонии. Чего-чего не видал. Замечательно. Из простого казака дослужился до сотника. Как из простого? Вы из крестьян? Коньков рассмеялся. У нас на Дону нету ни крестьян, ни дворян, а все люди вольные, казаки. Только у одних отцы и деды жалованы русскими государями, чинами и дворянским званием, а у других нет. Большинство нас служит с казачьего чина. Я 16 лет перед Первой Наполеоновской войной вступил в атаманский полк простым казаком. — Вас, значит, били и секли? — с дрожью в голосе спросил Воейков. — Нет, бьют и секут плохого, неисправного казака, а я был старателен. Меня хвалили и отличали перед прочими. — Но ведь вы же учились. Держали экзамен, чтобы стать офицером? Нет. Однако вы прекрасно знаете языки. Наверное, проходили математику, астрономию, химию, геометрию. Не слыхал я таких наук. Российской грамоте и читать, и писать разумею. Брат Ячок научил. Арифметику, 4 действия. Товарищ Каргин, казак, показал. Языкам немного обучился в походах, да пленный трубач немного объяснил. Вот и все. Ведь вы были раньше в школе или в пансионе? Никаких таких пансионов у нас и в заводе нет. Есть окружное новочеркасское училище, да это открылось только в 1805 году, а я уж тогда в поход собрался. — Вот оно как! — протянул Воейков и невольно подумал. — Бедная красавица Ольга Федоровна! За брата дьячка выходит. Но брат Ячка красиво сидел на нарядной лошади, у него были живые, выразительные, бойкие глаза, в которых светился природный ум, и Воейкову совестно стало своих мыслей. Дождь на минуту перестал, беловатые края туч осветили на минутку грустную картину. Дорога шла между двух рядов тополей. Их намокшие серебристые листья грустно свесились вниз. Трава темно-зеленая и сырая казалась тяжелой и вялой. Передовой отряд въезжал в селение Мейсон, и кони дружно стучали по камням мостовой, и стук копыт гулко отдавался по улице. Жители кое-где высовывались в окнах и смотрели на отряд. Две-три женщины выбежали навстречу с крынками молока и краюхами черного хлеба. С лаем кинулась собачонка, и на чем-то дворе хрипло по-осеннему пропел петух. Из чистенького каменного домика с синей вывеской вышел седой высокий генерал в белом австрийском мундире. Князь Кудашев подъехал к нему, и они поздоровались. — Куда это? — с отвращением поджимая губы, — сказал начальник австрийских передовых постов генерал Баумгартен. — В такую-то погоду! — Кудашев объяснил ему, что ему поручено. — Но вы с ума сошли? Совсем рехнулись? Мы снимаем посты по Эльбе. Неприятель кругом и в полной силе. Дрезден уж занят. Ступает назад на Фрейберг. Ступайте, скорее. А поручение? Что поручение? Своя рубашка всего дороже, переиначивая русскую поговорку ломаным языком, сказал генерал. Но не так рассуждали Кудашев и люди его отряда. Справа по одному, по две лошади дистанции, шагом, марш. И тут же... На походе среди грязной улицы селения Мейсон князь Кудашев произвел выводку и отобрал 200 казаков и 150 гусар, остальных осадил. Эти 350 казались ему отчаянными из отчаянных, на которых можно надеяться. — Снять вьюки и отдать остающимся! — крикнул он и пошел с Баумгартеном обсушиться в дом. И только он ушел, заголосили унтер-офицеры и урядники, которые люди назначены в поиск, сымая вьюки, окромя плащей, засуетились люди. — Ну, балуй, я тебя, — грубо ласкаючи замахивался на Занетта Жмурин, а Занетта щурился, норовил хватить его зубами. Не больно, нет, так это у него игра такая была. Прошло больше часу. Кудашев, закусивший и выпивший стакана два вина, вышел казакам и гусарам. — Ребята, — сказал он громко, — нас мало, врага много. Я полагаюсь на вашу хитрость, быстроту и ловкость. Постараемся, — дружно ответили всадники. — Темнеет. Ночь нас выручит. Соблюдайте тишину и спокойствие, и Бог нам да поможет. С Богом вперед! — Шагом марш, — командовали у гусар. — Ну, иди, что ли, — хмур сказал Исаул Кашин, начальник партии. — Наездники, фланкеры, выезжай! — крикнул впереди чей-то голос. — Наездники, выезжай! — повторили голоса и тут, и там, и поднялся легкий шум. — Брехов, езжай, что ли! — говорил урядник курчавому казаку. — Лошадь приморилась, Петр Азатович. — Ах ты, Махамед несчастный! Ну ты, что ли, Кальжанов! — Куда ехать-то? — торопливо спрашивал Кальжанов. — Да беги уперед до начальника отряда! — Ну, ладно. И с разных сторон одиночные казаки и гусары вылетели из рядов и, подталкивая лошадей шинкелями, вынеслись в голову отряда. Кудашев роздал приказание, и фланкеры скрылись в сумраке дождливого вечера. К ночи стали у деревни Кобельн, но из предосторожности в деревню не входили, чтобы не растревожить жителей. Не дать знать о своем присутствии неприятелю. Ночь проводили тихо, не зажигая костров, воздерживаясь от курения, от громкого разговора. Дождь перестал, но густой туман спустился над землей, и трудно было передовым партиям разведать о неприятеле. Около часов десяти фланкеры стали возвращаться и привозить неутешительные известия. К Мейсону, в котором так недавно пил Кудашев вино с австрийским генералом, подошел теперь неприятель. Конная бригада ночует в Ошичи, пехота стоит в Ризе, в Штрельне и в Мюльберге. Маленький отряд Кудашева со всех сторон припирался громадными неприятельскими силами. Собрались вокруг Кудашева офицеры. Князь объяснил им, в чем дело. Как думаете, господа, вернемся назад через Вальдгейм, пока не поздно, или махнуть через Эльбу? Долго молчат офицеры. Молодежь сидит кругом. Они привыкли повиноваться, досуждать втихомолку действия начальства. А подать совет этого они не умеют. Как думаете, вернуться лучше? — хмуро говорит Исаул. — Плетью обуха не перешибешь, — поддерживает ротмистр. И опять молчание, тяжелое, мрачное молчание. И вдруг Коньков с блестящими глазами, с сильно бьющимся сердцем, делает шаг вперед. — Осмелюсь доложить ваше сиятельство. За Эльбой стоит пехота. Его голос дрожит и обрывается. — Теперь ночь. Мы на конях. Что нам могут они сделать? — Лодки нужны. Так не переправимся, — говорит кто-то сзади. Нужно бы два баркасика, уже смелее, ободренные ласковым взглядом Кудашева, продолжает молодой сотник. На них седла и амуниция, а люди и лошади вплавь. Мы с атаманом часто это делали, и через Неман, через Алле. Воейков с восхищением блестящими глазами глядит на Пидру Микулича. В эту минуту он обожает брата Дичка. Дело-то в том, сотник, что лодок, говорят, нигде не отыщет. Я достану ваше сиятельство. Смело возразил Коньков. — Ну, попытайтесь. Живо седлают казаки лошадей. 30 человек пойдет с сотником. — Можно мне с вами? — робко говорит Воейков. — А начальство ваше? — Ничего. — Вы спросите? — Да, я спрошу. Воейков ушел, через минуту вернулся. — Позволили? — Ну, с Богом. Коньков тронул лошадь, и маленькая партия осторожно стала выбираться на дорогу. Проехали спящую деревню, свернули по проулку и по узенькой грязной тропинке спустились к реке. Ночь была тихая, безлунная. Темной полосой текла река, холодом, сыростью веяло от ее вод. Песчаная отмель чуть светилась, но, увы, ни лодки, ни барки, ни плота. Партия разделилась. 7 человек побежали вверх по реке, остальные вниз. Скоро шепот смолк. Несколько минут все было тихо, потом раздались голоса. Кто-то по-русски грубо бронился, им отвечали ворчливо, по-немецки. По временам в спор вмешивался урядник, его рассудительный голос отчетливо доносился по воде. — Что там такое? — подумал Коньков. Повернул лошадь и поскакал на голоса. В густых камышах, покрывавших чуть не пол реки, были протоптаны лазы. 3 казака на лошадях по брюхо в воде окружили маленький рыбачий челнок. Королев, розовый, вечно потный казак, с приплюснутым с боков, как у рыбы, лицом, зацепил фуражиркой лодку и тянул ее к берегу, осыпая бранью артачившегося рыбака. Черноусый и чернокудрый урядник пастухов уговаривал рыбака бросить это дело. 3-й казак, угрюмый, бородач, заехав в стороны реки, стоя по пояс в воде, очевидно, намокал, холодел и молча ждал развязки. — Я не дам вам челнока! — по-немецки кричал рыбак. — Иначе мне придется умирать с голоду. Я не могу так. Это грабеж, это стыдно русским. — Давай тебе говорят! — кричал Королев. — А не то не посмотрю, что за тебя, подлеца, сражаемся. Так тюкну по башке окаянного. — Ишь, Мохаммед подлый! — поддерживал мягким баском пастухов. — За его нацию деремся. Льем кровь казачью, христианскую, они на поди, экое озорничество. Коньков, подъехав к рыбаку, объяснил ему на селесском наречии, что лодка нужна для переправы, что ему возвратят ее, и что напрасно только поднимает шум из-за пустяков. Но старый, седой, плохо выбритый немец и слушать не хотел увещаний Конькова. — Я не могу отдавать свою лодку! — вопил он. — Это разбойники, а не солдаты. Французы лучше вас. Я буду кричать на тот берег, пускай услышат. — Ах ты, егопетка подлая! — начал было речитативом пастухов, но Коньков остановил его. — Оставь его, пастухов. — Что с дураком разговаривать? — Так не хочешь отдать лодку? — по-немецки обратился сотник к рыбаку. — Ни за что! Рыбак схватился за багор. Коньков рассердился. Вдруг все лицо его налилось кровью, и огоньки запрыгали в глазах. — Бросьте его в воду, коли так! — сказал он казакам. — И садиться в лодку! Приказание незачем было повторять. Бородач, которому давно надоели эти препирательства, подсобил спереди, Королев с пастуховым сзади, и рыбак был бережно поставлен на дно. Вода доходила ему до плеч. Он вдруг притих. Холод пробрал его старческое тело. Ворча и спотыкаясь, он побрел по дну к берегу. Казаки выехали на берег. Часть осталась держать лошадей, а шесть казаков, Воейков, Коньков, сели в лодку и поплыли вниз по реке. — Зачем вы его сбросили в воду? — тихо по-французски спросил гусарский корнет. — Старикашка простудится и помрет, чего доброго. А и черт с ним. — Отрывисто, — сказал Коньков и стал опять внимательно смотреть на реку, высматривая лодки. Он и думать перестал о старике-рыбаке. По Воейкову рисовалась бедная комната немецкого домика. Очаг, сети на стенах, седая старушонка в чипце вяжет чулок, кошка умывается в углу и на большой деревянной постели. В груди тряпка белья лежит умирающий старик. Он тяжело кашляет, грудь его болит, кровь идет горлом. Он жестоко простудился, приняв невольную студеную ванну. И зачем? Все равно челнок подтягивали к берегу, могли бы и с ним подтянуть. К чему эта излишняя жестокость? «Ах, Коньков, Коньков!» — думал он. «Как не умен ты, а все еще тебя много воспитывать надо. В скольких водах не вари, а все Пугачевым да Разиным пахнуть будешь, бедная Ольга!» Коньков догадался по взгляду Воейкова, что тот все еще не может успокоиться. Он улыбнулся и ласково сказал. «Не сердитесь, Владимир Константинович, а то война!» Но Воейков долго не мог примириться с этим фактом. Ночь, как всегда, перед рассветом вдруг стала темнее, вода глубже, но далее с ней. На реке темным силуэтом показались две лодки. Это было все, что нужно Конькову. «Навались!» — сказал он, и челнок полетел. С легким свистящим журчанием раздвигалась вода на две стороны, у самого носа поднимался маленький гребешок, и далеко расходились полосы. Казаки низовые гребли, как заправские моряки. На лодках сидело человек 10 мужчин и на корме лютеранский священник. «Стой!» — крикнул Коньков. На баркасах налегли на весла. «Стой, вам говорят! Стрелять буду!» И блестящие стволы казачьих ружей поднялись над челноком, и послышалось щелканье поднимаемых кремней. На лодках перестали грести. Пастор поднялся со своего места и тихо и убедительно заговорил. — Христиане, мы везем здесь из Виттенберга библиотеку нашего первоучителя Лютера. Здесь все старинные и священные книги, большинство рукописные. Неужели же образованные христиане поднимается рука у вас на памятники древности, на священной реликвии человека, которого нельзя не уважать? — Или, Емеля, твоя неделя! «К черту Лютерову брехню по-русски!» — сказал Коньков и потом обратился по-немецки к пастору. «В настоящее военное время эти книги имеют только относительную ценность. Не угодно ли вам будет немедленно пристать к берегу и выгрузить ваши тюки для доставки сухим путем в Лейпциг, а лодки предоставить нам?» Между пастором и гребцами начался разговор. После некоторого колебания гребцы в суровом молчании взяли за весла. — А так, черт вас, заешь! — опять вспыхнув, крикнул Коньков. — Стрелять буду, и тюки ваши проклятые покидаю в воду! Гребцы покорно повернули к берегу, и началась разгрузка. К утру лодки были доставлены к Кудашеву. Воейков сухо простился с Коньковым. Он был разочарован. В нем не было того юношеского увлечения, которое согревало и восхищало его при первом знакомстве с казаком. Коньков был просто грубый, широко пользующийся правом сильного человека. Зачем было топить старика в ледяной воде? Зачем оскорблять бранью и угрозами безвинных, добрых людей, заступившихся за свою святыню? Разве в этом лихость, храбрость и смелость казаков? Глава 24. Эпиграф. 25 ребят лихие, отважные молодцы. С разных сотен собирались и за Эльбу отправлялись казачьи песни. Переправа шла бойко и поспешно. Первые лучи солнца робко золотили уснувшую реку и бросали тени от стройных тростников, когда казаки, раздетые до нога, на неоседланных лошадях толпились по берегу. Воейков, находясь в лодке, наполненной седлами, амуницией и прелым казачьим бельем, смотрел на толпу голых людей, собравшихся на берегу. Сам он не плывет. Зачем? На баркасе есть место, а простудиться так легко. А Коньков, неужели он вплавь? А, вон он. Вон белые, как слоновая кость, тело, тонкие упругие ноги и красное сгорелое лицо. Как он дивно сложен! Он верен своему принципу требовать от людей только того, что сам можешь исполнить, чему сам покажешь пример. Он поплывет, раздетый, как они, на своем золотистом занетто, не боясь простуды, не боясь утонуть. Нет, он все-таки жестокий и грубый человек. У него нет жалости, человеколюбия нет. Он не уступит врагу ни одного шага, но чтобы накормить своих казаков, не постесняется разорить деревню, пустить по миру жителей ее. Разве это достойно солдата? Я думаю, что он и солдата не пожалеет ради своей славы, проносилось в голове у Воейкова при взгляде на стройное, блестящее тело Конькова. Он подражает Наполеону, апокалипсическому зверю, который все делает только для себя, только для своей славы, и не признает никаких законов, ни божеских, ни человеческих. Но Воейкову жаль было расстаться с своим идеальным Коньковым. Ночная сцена была неприятна. А Коньков и не вспоминал истекшие ночи, не думал о благодарности начальника отряда, о поздравлениях офицеров. Он был всецело поглощен своими соображениями относительно переправы. Даже думая об Ольге, вечной спутнице его в походах, боях, на биваках, и те скрылись до поры до времени, чтобы встать потом с новой силой, с новой энергией. — Готовы, готовы, — ответили казаки. Князь, его ординарцы, некоторые старые офицеры стояли в лодках. — С Богом! Гусары, обождать! — Ну, марш! — весело крикнул Коньков, ударив голыми пятками коня в бока и кинулся в воду. Белые пены и брызги раздались и разлетелись на две стороны. Занет погрузился в глубину, тяжело захрипел и, вытянув шею, и, поставив круп над водою, медленно поплыл, перебирая стройными ногами. Коньков прилег боком на широкую спину жеребца и, держа за гриву, покрикивал с своей живой ладьи на мешкавших казаков. Скоро вся река покрылась белыми голыми спинами, красными и пестрыми рубахами или черными пятнами лошадиных морд. Добравшись до берега, люди встряхивались, лошади фыркали, отдувались и звучно подергивались всем корпусом. Легкий пар подымался над ними. Казаки одни побежали к лодкам, принимали одежду и седла, другие обтирали лошадей, чтобы просушить спину. Яркое августовское солнце освещало эту живописную картину. Поднявшись на крутой холм, опоясывавший берег, князь Кудашев наткнулся на неприятельского улана. Улан, видно, давно приглядывался к суматохе на реке, но не верил ему, чтобы это были русские. Теперь, наткнувшись на русского генерала, он ошалел на секунду, потом быстро дернул за мундштук. Так что лошадь присел на задние ноги, он поскакал тяжелым, усталым галопом к лесу, откуда уж выходили неприятельские батальоны. Положение было критическое. Коньков, уже одетый, взбежавший было на холм, быстро спустился, и сотни полуодетых донцов, забрав только что цера и патронташи, рассеялась по берегу, готовая встретить неприятеля дружным огнем. Остальные поспешно седлали лошадей себе и товарищам. Минута была решительная. Кудашев громко давал приказание. — Порубить лодки, которые люди не переправились, пускай домой идут. — Князь приказал. Сложив руки рупором, отчаянно вопил урядник. Днище трещали под ударами прикладов и сабель. Атаманская сотня строилась в конном строю. На берегу остались только коноводы, да ряд полуголых людей, залегших на гребне холма с нацеленными штуцерами, со взведенными курками, с порохом на полках. И сразу водворилась тишина. Опять началось напряженное внимание к мелочам и упорное нежелание думать о бое, о смерти, о ранах. Уланский эскадрон развертывались по берегу. Кругом в лесах и недалекой деревушке пели сигнальные трубы тревожную песню. — С Богом! — молвил старый Исаул. — Можно, князь? — Валите! — Ей! — загикали казаки, и вторая атаманская сотня со стоном рассеялась в лаву. — Трах! — одиноко ударил зал, почти не принесший вреда французам, и стрелки бегом кинулись к коням. Одеваться никто и не думал. Кто в рубахе, кто в мундире, кто как попало, но все, закинув штуцера за плечи, разбрелись атаманцы по коням и кинулись за лавой. — Сам кнись и по дороге через сквозь! — грозно махая сабли, кричит князь. — Шпорят лошадей казаки. Прыгают нетерпеливые кони. Секунды и понеслись тонкой змейкой высокие горы, понеслись, пробивая брешь сквозь пол кулан, рубя направо и налево. И где их догонишь? Сытые кони, отчаянные наездники. Вот пехотная застава торопливо убегает на мост, но грозно мчится отряд толпою в образе колонны, и дрожат руки у пехотных солдат, одетых в длинные лосины и полуфрачки, и порох не попадает на полки. Летели вихрем казаки, кого полоснули тяжелой сабли, кто сам отскочил и дал дорогу, и все скачут, скачут донцы, скачут, как сумасшедшие, через деревни, в которых по-мирному стоит пехота, скачут мимо часовых и застав, и только далеко пронеся за линию неприятеля, решился куда же восстановиться. 68 верст пронеслись казаки, не слезая. Галопом и рысью время было отдохнуть. — Ну, упарились, — говорили донцы, обтирая лица и устраиваясь на отдых. — Эткой ж гонка! К вечеру едва перевели дыхание. Командир сотни приказал Конькову послать кого-нибудь из его охотников верст за 7 в неприятельский стан и посмотреть, каково там охранение. Коньков сидел с Воейковым и разговаривал, вспоминая бои и схватки. Временами он из хвостовства преувеличил свою жестокость, рисовался своеручным поражением неприятеля. Он рассказал про смерть Кокурина, про свидание с Ольгой Федоровной и вскользь упомянул, что благодаря радости встречи смерть преданного ему казака не произвела на него особенно тяжелого впечатления. Он даже не пошел проститься с ним. Нет, с грустью думал Воейков, глядя на Живленкова. Чувство жалости недоступно этому человеку, а жаль, много чего честного и хорошего есть у него в глазах. Очень жаль, и притом он все-таки жених Ольги Федоровны. Как жаль, и проститься с покойником не пошел. — Да вы верите ли вообще в загробную жизнь? — спросил он его. — Да, верю. — Спокойно, — ответил Коньков. — В ад и рай? — Конечно, духовные. Один, где вечно мучаются угрызениями совести погибшие души, другой, где бесконечно наслаждаются праведники. — Нет, — коротко ответил Коньков, — это вздор. Ни бесконечного страдания, ни бесконечных наслаждений быть не может. К одному привыкнешь, другой приезд. — На что ж тогда жизнь после смерти? — спросил Воейков. Сотник не сразу ответил. — Мы живем. — сказал он. — Жили раньше и будем жить еще и еще. Здесь, на земле. Вы простите, я не умею вам это объяснить. Мне так говорил мой брат Ячок. Перед индийским походом 1800 года он был ходоком в Индию. И там многому научился. Он и теперь умеет отводить глаза. Помню, раз сидели мы возле отцовской избы в нашей станице. И какой-то казак вез мимо бревна на стройку. Ехал мимо брата, да ни с того ни с сего, взял да и ругнул его. А мой брат посмотрел на него внимательно и говорит, — Чего ты лаешься, добрый человек? Не видишь, что ли, у тебя гужи горят? Смотрим мы все, и правда загорелись гужи, и огонь как глобли перебирается. Казак, ну, выпрягать лошадь, помогите, кричит, частая станица. Мы кинулись за водой, прибегаем, а брат мой говорит, — Что вы возитесь с дурным человеком? Зря он-то машится, ничего нет. Смотрим и точно. Гужи целые, даже не почернели, а ведь все видели, как они пламенем горели. И это он, значит, всем нам глаза отвел. Вот мы и видели то, чего нет. Его нас кругом все за колдуна почитают. Да и сколько он вещей там необычных повидал, это страшно подумать. Люди там особые есть. Не упомню, как называется. Умирают, насколько хотят, а потом воскресают. Ну и ваш брат это видел?
Да,
все видел. Вы знаете, нас, то есть казаков, считают за каких-то диких, жестоких людей, а право мы не хуже других.
Ну как же, а зачем старика спустили в воду?
Да, жалко старца, пожалуй, он ж теперь ножки протянул. Вода от сильно студеная была.
Воик опять кольнул этот равнодушный тон.
Как раз в это время подошел урядник и передал приказание сотенного командира выслать одного расторопного казака к стороне неприятельской.
— Кого же? — протянул Коньков. — Жмурина пошли.
— Да, Жмурина.
Урядник ушел.
Коньков поглядел в серое, подернутое тучами небо, и задумался. Скверно теперь ехать, но усталые лошади по скользкой раскисшей дороге.
Темно, твой гляди, дождь пойдет.
А у костра хорошо лежать.
Ей ушел в себя, и красивые круглые глаза его без мысли устремились вдаль.
Это даже и не его глаза, а ее глаза. Такие серо-синие, светлые, а сама брюнетка.
Альбиноска, бессмысленно, повторил он про себя.
Нет, то белые ей волосы и красные глаза. Я видал таких зайцев под Берлином. Забавные.
Жмурин подик теперь ругается. Кому охота ехать со сна в такую погоду?
Платов забавный. Говорит всегда порученность или порученность.
Аршава, Тейлоран, а сам умнее всех.
Про Ольгу заботился. Он хороший.
А ну как Жмурин допадется неприятелю?
Тогда дурной казак будет.
Нет, не попадется.
Да как не попадется, он ночь какая настоящая осенняя.
После яркого огня от костра кругом казалось как-то особенно темно и скучно.
Да, наверное, попадется. Он и воеваться не сумеет, по-ихнему не под слово, да и конь-то притупелый.
Ольга теперь, надо думать, в Петербурге.
Федор Карлович, подекоратор, одешенник.
Ну что ж, скоро и свадьба.
Говорят, Наполеону плохо, и Австрия хлопочет, чтобы замирение было. Пора.
А ведь Жмурина убьют, это как пить дать.
Он же необоротливый совсем казак, и напрасно его послал.
А тогда-то в Мейцене жену упоминал.
Тоже сладко будет повидаться.
Эх, пустяки!
Что об этом думать? Мало что ли народ повивали. По каждому грустить.
Коньков повернулся на другой бок.
Хорошо-то как, а там дождик накрапывает, что ли?
Да, накрапывает.
Где теперь Жмурин?
Наверняка убьют казака.
Я-то что? Чего ж я-то лежу? Разве забыл я девиз?
Больше сея любви никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя.
Больше нет, и за это от Бога награда.
Коньков встал.
Все дрожало внутри у него.
Да, скорее, догнать, обогнать и сделать все, что надо.
Любовь тогда велика, когда она способна на самопожертвование, и Ольга одобрила бы.
Коньков плотнее завернулся в старенький плащ и быстро пошел от костра.
— Куда вы? — крикнул Воейков.
Коньков не ответил.
— Таких вещей не говорят, — подумал он. — Да ему не понять, он отговаривать будет.
И не прошло и минуты, как Занет уж бежал крупной рысью по грязной темной дороге.
Воейков подвинулся ближе к костру и пытался заснуть, но сон бежал от его глаз.
Время тянулось томительно тихо. Вот прошлепала лошадь мимо костра, кто-то тяжел слез с нее, слышны голоса.
— Ты, Жмурин?
— Я.
— Кончил поручение. Князю явись.
Пидро Микульч с полдороги вернули.
Чего ж так?
А Бог их знает. Чудные они.
Тебе, говорят, не исполнить порученность. У тебя и баба с ребенком, а я один.
И поехали.
Отчаянный одно слово человек.
Ведь он беспременно что-нибудь натворит.
Храбрый казака страх жалеют, а им себя так не жаль.
Да что казака? Французы ли, немцы ли? На что спротивный человек?
И того в плену ласкают без конца. Чувствительный человек.
Разговор смолк, теперь Воейку было не до сна. Слезы душили его, слезы раскаяния и радости. Он только что мог обвинить этого человека в жестокосердии, в отсутствии гуманности. Боже, Боже, как далек он своим сентиментализмом от грубого, простого Конькова. Но слезы же облегчили его. Перед уставшему телу, его изломанным костям хотелось только одного — сна, и он, повернувшись еще ближе к костру, крепко заснул. И не слыхал он, как вернулся, блестяще выполнив порученность Коньков, как тяжело с хрипом кашлял он над костром и хватался рукой за больную истерзанную грудь. Солнце подымалось над казачьим бивуаком, искрилось мокрое после ночного дождя поле каплями, налипшими на цветы и метелки трав. Когда Воейков проснулся, Коньков уж хлопотал возле своих казаков. Молодой корнет, расчувствовавшись, подошел к сотнику и проговорил: — Вы храбрый и честный рыцарь, я вас люблю и уважаю. — Будем на ты. — Будем, — просто отвечал Коньков. — Я за тебя так беспокоился, — сказал Воейков, и слезы навернулись на его глаза. Набежала слеза и на темные глаза сотника. — Это «я за тебя так беспокоился» была целиком фраза Ольги Федоровны. Смелый поиск Кудашева кончился полной удачей. Связь с селецкой армией была найдена, бумаги переданы, получены ответы. А Кудашев с малым отрядом своим сделал в продолжении 10 дней 455 верст. Большую часть через места, повсюду занятые неприятелем, переправившись 2 раза через Эльбу и нападая несколько раз на несравненно превосходного в силах неприятеля, он не имел ни одного убитого и не оставил ни одного раненого в руках оного. Так гласила реляция. Но надо принять и то во внимание, что в эти тяжелые дни 3 суток дрался Наполеон под Дрезденом, что у него не было кавалерии, которая не пустыми выстрелами преследовала бы отважную шайку, а настигла бы ее саблей в руках и порубила бы верным оружием без отпора дерзких нахалов. Глава 25. Эпиграф. Животные имеют интеллект, но не имеют разума, поэтому у них только конкретные представления и нет абстрактных. Они воспринимают правильно, верно понимают ближайшие причины и соотношения, а некоторые представители высших животных пород в состоянии понять даже значительно отдаленные звенья этой причинной цепи. Но все-таки в собственном смысле слова они не мыслят, потому что у них нет понятий, то есть абстрактных представлений. Ближайшим следствием этого является недостаток памяти в собственном смысле слова. Этим страдают даже самые умные из животных. На этом-то, собственно, главным образом и основывается различие между их сознанием и сознанием человека. Артур Шопенгауэр. В августе был Дрезден. В октябре была 3-дневная битва народов под Лейпцигом, а в ноябре союзные армии растянулись на кантонир-квартирах вдоль по Рейну, и русский говор впервые огласил роскошную Рейнскую долину. Есть известный предел, дальше которого нельзя напрягать силы и энергию человека. Это все равно, что как в струне. Чем дольше ее натягивать, тем выше и пискливее становится нота. Наконец, она не выдерживает и лопается от одного прикосновения смычка. Но сдайте ее, и она опять набухнет и наполнится, и опять ее, может быть, натягивать, но уже той высоты звука она не дает. Под Бородином струна была натянута до самой высокой ноты. Потом в летнее перемирие 1813 года ее спустили совсем до самого низа, а под Лейпцигом опять жалобно застонала струна, готовая лопнуть, но удержался. Ее опять спустили, дав новый отдых. Казаки под Лейпцигом, кроме лейб-казаков, обессмертивших геройской атакой 4 октября на французскую конницу свое имя и служивших серебряные трубы за отличие, почти не участвовали. Только в конце второго дня боя они появились, предводимые графом Матвеем Ивановичем Платовым, и энергичным преследованием довершили победу и не дали Наполеону возможности задержаться и вздохнуть. Казаки отлично понимали всю важность своего преследования, и хвастливая сложилась между ними песня в память лейпцигского боя. «Под славным было городом, под Липцами, ни две тучи, ни две грозные сходились, сходились две армеюшки великие, царя белого армеюшка с французскую, они бились, рубились день до вечера, и французская российскую побеждать стала». Александр царь по армии орлом носится, палашом он бьет коня по сторонам, и кричит он звонким царским голосом. «Без ума ли мы, товарищи, без разума? Что такое мы, друзья мои, наделали, не дождавшись донских полков ударили?» Не успел он, Александр царь, слово вымолвить, как с востока показалась туча пыльная, а в той туче светят копьями казаченьки. Преклонили коня дротик налево ушко, загигейкали, закричали, на удар пошли. Тут полки наши казачьи удали, ее гнали и кололи поздно до ночи. Приезжает после этой победушки Александр царь в полки славные казачьи и приветствует всех ласково и радостно. Но струна была слишком натянута эти три дня лейпцигского боя. Ее нужно было отпустить. Иначе говоря, кавалерия теряла лошадей, пехота страдала от голода, а главное — от недостатка обуви. Самая важная часть армии середина расстроилась и громче всех требовала исправления. Как год тому назад казаки прогнали великую армию за Неман и дали последний выстрел по отступающим французам, так и теперь последний выстрел сдался на берегах Рейна из казачьего ружья. Широко разместились казаки по деревням, заняли они длинную линию, и началась скука зимней стоянки. Коньков карты не играл, ухаживать за чистенькими и беленькими пастырскими дочками не считал себя вправе. Общества подходящего поблизости не имел, мемуаров не писал, а потому томился и тосковал до крайности. На его глазах умирала природа, умирала не по-родному, не по-русски. С вьюгами и с глубокими снежными заносами, с укатанными дорогами, с санями и тройками, с быстрым бегом лошадей и звоном бубенцов. Морозы сменялись оттепелями, и солнце грело не по-зимнему. Рейн и не думал замерзать. Он потемнел, набух, но также катил свои синие волны, слегка всплескивая, волнуясь. Смотреть, как казаки играют в жучка, чеботаря и в крячку, кидать свинчатку по вараньим ножкам айданчиками и обращать в пыльную улицу деревни Берн, в улицу Вешенской станицы, скоро надоело. Надоели и казачьи песни, а пуще всего надоело стоять без дела после стольких боев и кровопролитнейших сражений. И тянуло Конькова поседлать за Нетто и махнуть в тот край, где стоят люди в белых лосинах, где по-иному говорят, где мягче нравы, где птицы веселее поют. Но боялся он предпринять на свой страх далекий поиск. Боялся, что схватит его опять головная боль, и все в нем расстроится. Но пришло письмо от Ольги с гвардейским подпрапорщиком, третью неделю разыскивавшей его. Прочитал он ласковые слова, забилось сердце, и решил он посмотреть, что там, за роковой чертой, и как поживает неприятель у себя дома. И вот на заре светлого, теплого февральского дня Коньков переправился на барке на ту сторону и поехал, куда глаза глядят. Его сразу охватило волнение, как будто он совершал что-то ужасное, святотатственное. Но мирная природа скоро успокоила его. Солнце так приятно грело, кругом весело чирикали птицы. Занетто подавался плавными движениями, вся природа радостно улыбалась и забыла скука, страх, шибко забилось сердце и захотелось вперед и вперед. Но то, чего он опасался, то и случилось. Сначала заныла больная грудь, больно и поспешно закололо в легких, потом потемнело, померкло солнце, и предметы потеряли очертания. Коньков охватил крепче лошадь ногами и забылся в полудремоте от слабости, едва разбирая грязную дорогу. Наконец повод выпал из его рук. Он отдался весь на волю лошади. Обыкновенно Занетта поворачивал назад и бережно отвозил хозяина домой, но теперь случилась с ним перемена. Пускай Шопенгауэр уверяет, что у животных нет памяти, что они живут только настоящим, не имея ни прошлого, ни будущего. Почтенный немецкий философ, наблюдая свиней и других приятных существ, забыл лошадь. А кому неизвестно, что 5-10 лет не могут вытравить из памяти лошади тех мест, где ее ласкали, наказывали? В голове Занетты шла сильная мозговая работа. Работа мысли. Надо бы только взглянуть на золотистые ушки с черными окрайками, что все время ходили, то слушая направо, то налево, то опускаясь, то настораживаясь. Надо было увидать нервно раздувшиеся ноздри, чтобы понять, что случилось что-то важное, что требует точного знания.